Книга Антон Павлович Чехов, глава 1, палата номер 6. В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину ввалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли. От штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор самый флигель имеет тот особый уныло окаянный вид, какой у нас бывает только в больничных и тюремных построек. Если вы не боитесь ожечься от крапивы, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стены, около печки навалены целые горы больничного хлама: матрасы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годные, стасканная обувь, вся эта рвань свалена в кучу, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах. На хламе всегда с трупой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с пожилыми нашивками. У него суровое испитое лицо, нависшее брови, придающие лицу выражение степной овчарки, красный нос. Он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная. Кулаки здоровенные, принадлежит он к числу тех простодушных, вложительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, почему попал, уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Далее вы входите в большую просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать синей. Стены здесь вымазаны грязно-голубой краской, потолок закопчен, как в курной избе. Ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно, а окна изнутри обезображены железными решетками, пол серым и занозист, воняет кислой с капустой, фитильной гарью, глопами и аммиаком. И эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец. В комнате стоят кровати, привинченные к полу, на них сидят, лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это сумасшедшие. Всех их здесь 5 человек, только один благородного звания. Остальные же все мещане. Первая дверь — высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и заплаканными глазами. Сидит, подперев голову, глядит в одну точку, день и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь. В разговорах он редко принимает участие, на вопрос обыкновенно не отвечает, если пьет он машинально, когда дают, судя по мучительному бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка. За ним следует маленький живой, очень подвижный старик с острой бородкой, с черными кудрявыми, как у негра, волосами. Осуждаю. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает детскую веселость, и живой характер проявляет он не или ночью, когда встает за тем, чтобы помолиться Богу, то есть постучать себя в кулаками по груди, поговорять пальцем в дверях. Это жив Моисейка, дурачок, вмешавшийся лет 20 назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех обитателей палаты номер 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля, даже из больничного двора. На улице такой привилегии он пользуется издавна, вероятно, как больничный сторожил, так и тихий, безвредный. Дурачок городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улице, окруженным мальчишками и собаками в халатишке, смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком, а даже без панталон. Он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, бросит копеечку в одном месте, дадут ему квасу, в другом хлеба, в третьем копеечку, так что возвращается он в апрегель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу, делает это солдат грубо, сердцем выворачивает карманы и призывая Бога в свидетеля, что он никогда больше не станет пускать жида на улицу, что беспорядки для него хуже всего на свете. Моисейка любит услуживать, а он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке, шить по новой А в шапке он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны паралитика. Поступает он также не со страданием и не с каких-либо соображений, придумал гуманного свойства, подражая его, подчиняясь своему соседу с правой стороны Громова. Иван Дмитриевич Громов, мужчина лет 33, из благородных бывших судебных приставов, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он и лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для мациона, сидит очень, очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием до достаточно малейшего шороха в сене или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться, не за ним ли это идут. Не его ли это ищут, лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и опрочение. Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу, гримасом его странной и болезненной, но тонкие черты положены на его лицо глубоким искренним страданием, разумно и интеллигентно, и в глазах теплый здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый, необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты, когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает каждое утро, поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать, желает им спокойной ночи, кроме постоянно напряженного состояния гримасничания. Сумасшествие его выражается, его еще в следующем иногда по вечерам он запахивается в свой халатик, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей, похоже на то, как будто у него сильная лихорадка, потому как он внезапно останавливаться, взглядывая на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать, но скоро желание говорить берет вверх над всякими соображениями, он дает себе волю, говорит горячо и страстно, вечно его беспорядочно, лихорадочно, как бред порывистый, не всегда понятно, но зато в ней слышится в словах, в голосе что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле в оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту от тупости и жестокости насильника. Получается беспорядочная, нескладная по поле старых, но еще не допетых песен. Вот как-то такая вот первая глава у нас получилась. Интересно. Ну а пока до следующей главы. Mm-hmm.